Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Тема сегодняшней нашей беседы – мы поговорим о евангельских воскресных чтениях, которые вводят нас во дни Великого Поста. Прошлое воскресенье у нас уже было Евангелие о Закхее. Это воскресенье у нас Евангелие о мытаре фарисее. И предстоят воскресные Евангелия, Евангелие о блудном сыне, о страшном суде и Евангелие о прощении. Евангельские воскресные чтения, предваряющие наше вхождение во дни Великого Поста, как я уже сказал, открываются чтением Евангелия о Закхее. Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих, рассказывающего нам о самом плохом человеке в городе Иерихон. Вот ни больше, ни меньше. Закхее, который был начальник мытарей, то есть, будучи коллаборационистом, собирал подати для языческих римских оккупантов, собственных соотечественников. Следующее Евангелие о мытаре и фарисее, Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих, это то, что мы читали сегодня утром, рассказывает о самом плохом прихожанине Иерусалимского храма, мытаре. За ним идет Евангелие о блудном сыне, это следующее воскресенье, Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих, рассказывающее нам о самом слабом звене в жизни семьи, о блудном сыне, который вообще все расточил, живя распутно. Для вхождения в пост это, конечно же, не случайность. Далее воскресное Евангелие о страшном суде, Матфея 25, с 31 по 46 стих, поставляет нас на суд последнего дня, тогда как следующее воскресенье предлагает воспоминание Адамова изгнания, оно же называется «Прощенное воскресенье», и читается Евангелие прощения, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 14 по 21 стих. Композиционно все эти темы более чем взаимосвязаны. Евангельские чтения таким образом предлагают нам темы для их седмичного осмысления. Ну, например, вот прошедшая неделя, она называлась «Неделя о Закхее». То есть вот целую неделю надо было вот вспоминать об этом Закхее. Сейчас идет неделя о мытаре и фарисее, где первая группа тем о Закхее, мытаре, фарисее и блудном сыне как бы сообщают нам, если мы худшие жители в городе, если мы самые плохие прихожане и самые слабые звенья в собственных семьях, то самое время нам положить в течение Великого Поста начатки покаяния, так как главная цель и назначение любого поста – покаяние и молитва. Следовательно, следующая группа евангельских воскресных чтений о страшном суде и прощении ставит нас перед необходимостью позаботиться о собственных последних днях в надежде через покаяние, другие таинства церкви, возвращение в рай сладости. В Евангелии о Закхее поражает стремление этого запутавшегося человека искать и видеть Иисуса. Вот так и сказано, что он искал видеть Иисуса, кто он. Лука 19:3. Вот говорится, что Закхей искал видеть Иисуса. И действительно, братья и сестры, едва ли подобный человек мог рассчитывать на понимание других обитателей одинаково для всех проклятого Иерихона. А то, что город Иерихон, проклятый Богом город, смотрите книгу Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Которые жители этого города могли даже утверждаться в собственных глазах в сравнении с ним, этим коллаборационистом, предателем. Только в Боге и с Богом грешник может обрести избавление от собственного греховного прошлого и всецело очиститься от последствий содеянных грехов и преступлений. Люди никогда не простят, не забудут. Это помогает им самоутверждаться. И в Писании сказано: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаия, 1 глава, 18 стих. В ответ на искание Закхея и его желание видеть Иисуса, кто он, Христос входит в жизнь этого грешного человека и всецело меняет ее. Читаем. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Евангелие от Луки, 19 глава, 5 стих. Оказывается, Иисус знал по имени Закхея. Закхей только хотел видеть Иисуса, кто он. Конечно, толпа, как всегда, мешала видеть Иисуса своими затылками, широкими спинами. Они заграждали от Закхея Иисуса, а Закхей, мы знаем из Евангелия, что он к тому же был еще и маленького роста. Но он поспешил залезть на смоковницу, конечно, понимая, какому осмеянию он будет предан за это, потому что желание видеть Иисуса, оно присутствовало в его сердце и влекло к Иисусу. И Иисус пришел в дом Закхея. Христос сказал: «Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». А как мы знаем, обычные иудеи вообще не общались с мытарями, а Закхей был не просто мытарем, был начальник коллаборационистов, мытарей. В нашем случае это зайти в дом к полицаю, к начальнику там оккупационной полиции. В свою очередь, Евангелие о мытаре и фарисее предлагает нам два типа религиозного человека. Один фарисей в вполне религиозно респектабельный и по-своему благочестивый прихожанин. Я думаю, каждый приход в Москве, там, в Киеве, в Санкт-Петербурге мечтал бы иметь такого прихожанина. Читаем. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Евангелие от Луки, 18 глава, 11-12 стих. Представляется, что действительно каждый современный приход и в России, и там, в Канаде, в Америке, во Франции мечтал бы заполучить себе такого благочестивого верующего, столь щедрого и религиозного. Следовательно, его антипод, мытарь, на современном приходском сленге, он даже не прихожанин, он захожанин. Захожанин. Едва ли бы кого обрадовал своим нахождением в наших храмах. Читаем. «Мытарь же, стоя вдали, не смог даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, 18-13. Мы действительно, братья и сестры, всегда испытываем некий дискомфорт, оказавшись рядом с подобными людьми, бросающими вызов нашему благочестию, даже самим своим видом. Но Бог судил иначе. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Это пророк Исаия 55:8. И мытарь пошел более оправданным, чем нежели фарисей. То есть фарисей тоже, конечно, сподобился какого-то благословения, но не такого, как мытарь. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тем более Евангелие о блудном сыне. Оно бросает вызов и оскорбляет чувства некоторых ревнителей несокрушимости и святости семейного очага. Ну, чему нас может научить пример вот такого блудного сына? Когда блудный сын, собрав все, то есть из наследия своего отца, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 15 глава, 13 стих. Такое не может не являться оскорблением общественной морали, особенно в ее буржуазном, теперешнем буржуазном понимании. Мы не приемлем таких людей и осуждаем их, но нельзя не замечать и того, что, достигнув самого дна в своем падении, блудный сын принимает единственно правильное решение. Читаем. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Евангелие от Луки, 15 глава, 17 по 20 стих. Здесь, братья и сестры, больше всего поражает уточнение, когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. Оно перекликается с известным апостольским текстом: «Но ныне, независимо от закона», то есть независимо от наших добрых и злых дел, «явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия», то есть между условно праведными и безусловно грешными, «потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время», то есть в нашем теперешнем состоянии, «да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Послание к римлянам, 3 глава, 21, 26, по 26 стих. Оправдание в юридическом смысле, а именно так это понятие присутствует на страницах Нового Завета, в посланиях Павла, тут не надо ничего чудить, прежде всего означает снятие любых обвинений, как заведомо ложных, истребив учением, имеется в виду новозаветным, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, то есть весь этот бесовский компромат на каждого из нас, отняв силы у начальств и властей, то есть бесов, мытников и доброжелателей всяких, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих. Евангелие о страшном суде, которое тоже будет приближать нас, вводить в дни Великого Поста, как бы уже поставляет нас на страшный суд, где совершенно неожиданно для нашей собственной ортодоксии не выясняются никакие догматические и канонические огрехи, и рассматривается только один вопрос: был ли каждый из нас милосердным по отношению к другим людям, любым другим людям? Там не обговаривается, что это люди должны быть нашей веры, нашей нации, там, нашего круга общения и так далее. Ибо мера того, как мы относимся к другим людям, и может оказаться мерой того, как Бог отнесется в день страшного суда к нам самим. Ибо, как сказано, суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Послание Иакова, 2 глава, 13 стих. Я неоднократно уже рассказывал на радио «Радонеж» был такой случай, ко мне на исповедь пришла одна женщина, и она так демонстративно, прямо перед исповедью, она сказала: прежде чем исповедь не началась, я хочу расставить все точки над «и». Я говорю: ну, расставляйте, расставляйте. Она говорит: я вот каюсь во всех грехах, но я никогда не прощу свою сестру. Я не прощу ее ни в этой жизни, ни в будущей. Вы даже не понимаете, что она сделала против меня. Даже не знаете об этом. Любую эпитимию мне давайте, я ее не прощу. Ни в этой жизни, ни в будущей. Внимательно посмотрев на эту женщину, я дал ей эпитимию: вам запрещается читать молитву «Отче наш». Она чуть не подпрыгнула, вздрогнула и спрашивает: а почему именно такая эпитимия? Я объясняю этой женщине: во-первых, если будете читать молитву «Отче наш», то вы будете словами этой молитвы проклинать себя. Ведь в этой молитве вы будете обращаться к Богу и говорить: «И остави нам долги наши, як уже и мы», то есть как и мы, «оставляем должникам нашим». А вы же уже приняли решение не оставлять, не прощать грех сестре ни в этой жизни, ни в будущей. Значит, молитва «Отче наш» для вас будет самопроклятием. Как вы можете ее читать? Вы готовы к такой эпитимии? Эта женщина посмотрела на толпу людей, которые тоже стояли на исповедь. Она сказала: я отойду, подумаю. И самая последняя она подошла и говорит: да, все-таки я хочу ей позвонить по телефону. Может быть, мы поймем друг друга. Действительно, это очень важно — проявлять милосердие, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом, а страшный суд, так как он описывается в Святом Писании, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих, мы видим, что, служа любому человеку, проявляя заботу о любом человеке, мы служим самому Христу. Вот в этом универсальность христианства. Помогая любому человеку, служа любому человеку, заботу проявляя по отношению к нему, мы служим самому Христу. И следующая тема — это прощенное воскресенье, вхождение в Великий пост, воспоминание Адамова изгнания, оно же прощенное воскресенье, ставит наше прощение и возвращение в рай сладости в зависимости от того, способны ли мы сами не просто проявлять милосердие, а деятельно прощать. И мы читаем: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. То есть, братья и сестры, мы должны прощать прежде всего потому, что и сами нуждаемся в прощении. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как сказано в послании Иакова, брата Господня, 4:6. Серьезным препятствием на пути к подлинному покаянию, что и составляет главную цель Великого поста, оказываются пелагианские и полупелагианские мировоззрения, которые могут обнаруживаться в нашей среде, когда верующий человек полагает надежду на спасение в собственных силах и видит его в своих собственных делах, добродетелях и заслугах. Добродетелях и заслугах. Пелагий, он родился около 360 года, скончался после 431 года. Это знаменитый ересиарх IV века. Ложно утверждал, что человек в силах сам заслужить свое спасение, которое дается лучшим из нас. А иначе получалось бы, что сам человек не играет никакой роли в собственном спасении и славе, и что повреждение человеческой природы в грехопадении было недостаточно радикальным, считал Пелагий, чтобы человеку не обнаружить в себе автономной от Бога праведности, способной лично усовершенствовать и спасти его, человека, собственными силами. Но мы, братья и сестры, читаем Евангелие, и мы помним, что однажды апостолы шли за Иисусом Христом, и они начали ужасаться и спросили его, так кто же может спастись? На что Христос со всей категоричностью им ответил, человеком это невозможно. И тут же добавил, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот, противостоя подобным пелагианским, а по сути дела иудейским взглядам, что человек может своими делами, собственными заслугами, как какой-то цадик, достичь богообщения, святитель Василий Великий писал, «Хвалящийся да хвалится в Господе, что Христос соделался для нас праведностью, мудростью, оправданием и искуплением в Боге. Это истинная и надлежащая похвала в Боге, когда человек не гордится собственной праведностью, но знает, что он воистину недостоин подлинной праведности и оправдывается исключительно верою во Христа. Конец цитаты. Подобно и святитель Иларий Пиктовийский, комментируя Псалом 50, сказал, «Ибо эти дела праведности не были бы достаточны для того, чтобы заслужить совершенное блаженство, если бы милость Божия не игнорировала в этой нашей воле к праведности все несовершенство человеческих изменений, побуждений. Итак, да будет упование на милость Божию во веки веков». Конец цитаты. А комментируя Псалом 113, святитель Василий Великий замечает, «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они уповали». Конец цитаты. Согласно и блаженный Августин подчеркивает, вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника Христа, излившего свою кровь в оставление грехов. В этом же трактате Августин отметил, пелагиане полагают, что они прославляют святых, когда не решаются говорить, что те были людьми несовершенной праведности. Хотя избранный сосуд признал, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, так Павел говорил. Однако вскоре тот же человек, отрицавший, что он совершенный, сказал, итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, дабы показать, что в этой жизни существует бесспорное совершенство, принимаемое во внимание, если человек осознает свое несовершенство. Ибо кто в среде древнего народа был совершеннее первосвященников, и все же Бог повелел им, первосвященникам, прежде приносить жертву за их собственные грехи. И кто в среде новозаветного народа был более святее, чем апостолы, и все же Господь повелел им молиться, прости нам долги наши. Итак, для всех праведников, которые воздыхают под спудом своей испорченной плоти и немощи этой жизни, остается одна надежда, что мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Конец цитаты. И в другом трактате блаженный Августин записал, «Для доброго человеческого имени достаточно свидетельства большого количества знающих меня людей. Но в присутствии Божьем я не дерзаю оправдывать себя перед взором всемогущего одною лишь моею совестью. Хотя я без колебаний выставляю ее против ваших человеческих обвинений, и я надеюсь на изобилие милости, исходящей от Него, от Господа, а не на расследование суда, о котором написано «Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего». Конец цитаты. А в послании 29 к блаженному Иерониму Стридонскому блаженный Августин изрек, благодетельность в одних больше, в других меньше, а в ком-то ее и вовсе нет. Однако ни в ком нет того, что нельзя было бы увеличить, пока человек живет на этой земле. И пока ее можно увеличить, та часть, которая меньше, чем она должна быть, имеет извращенную природу. Из-за этого извращения нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Из-за этого извращения не оправдается перед тобою, Богом, ни один из живущих. Из-за этого извращения, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Из-за него же, чего бы мы ни достигли, нам необходимо говорить, прости нам долги наши. Хотя все наши слова, дела и помыслы уже были прощены в крещении. Конец цитаты. А в одном сборнике проповедей «Вера апостолов», это проповедь вторая, блаженный Августин пишет, «Вы говорите, мне достаточно того, что я обрел прощение всех грехов в крещении, но положен ли конец немощи, если беззаконие изглажено? Воистину, пока ваша косность не исцелена, вы продолжаете говорить: «Прости нам долги наши», тому, кто может быть милостив ко всем вашим беззакониям. В конечном счете, что остается от испорченности после искупления, кроме венца праведности? Он даруется, безусловно, но пусть голова под ним не кружится от принятия этого венца. Заметьте, что тот, кто спас вашу жизнь от извращенности и кто украсил вас венцом, не желает венчать превозносящуюся голову. Затем вы скажете: «Мои заслуги указывают на это, моя праведность совершила это, я получаю вознаграждение, которое заслужил». Это не дар? Но послушайте, что сказано в Псалтыре: «Всякий человек – ложь». Услышьте то, что говорит Бог: «Венчает тебя милостью и щедротами». Конец цитаты. То есть, если Бог воздал бы нам по справедливости, мы все были бы наказаны. Но Он венчает нас милостью и щедротами. А в 15-й проповеди этого же сборника Августин пишет: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует судить. Конец цитаты. В своем комментарии на Псалом 30 он же, Августин, изрек: «Кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха, ведь Он находит его во всех, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены». Это апостол и выразил следующими словами: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Также, если по благодати, то даром. Что означает даром? Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он, безусловно, осудит тебя. Бог не воздает тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать. Святитель Григорий Богослов в беседе 7 на пророка Иезекииля сказал: «Наш праведный заступник защищает нас, как праведных, на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и осуждаем себя как таковых. Так доверимся же не нашим делам, но тому, что у нас есть заступник». Конец цитаты. А в проповеди 73-й на «Песнь песней» святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, замечает: «Если Он, то есть Христос, станет смотреть и на неправедность избранных, то кто устоит? Услышьте, что святой и избранный муж сказал Богу: «Ты снял с меня вину греха моего, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Потому даже святым необходимо молиться о своих грехах и о том, чтобы спастись по милости, не полагаясь на свою праведность, ибо все согрешили и нуждаются в милости Божией. Конец цитаты. А святитель Амвросий Медиоланский писал: «Мы оправдываемся не делами, но верой, потому что немощь нашей плоти препятствует делам, но сияние веры затмевает греховность дел и удостаивается прощения грехов». И тот же Августин сказал: «Прощение грехов осуществляется через посредника между Богом и людьми, в котором, после того, как он совершил очищение от греха, мы примиряемся с Богом. Очищение от греха в этой жизни совершается не через нашу добродетель, но через сострадание». Итак, мы видим, что святые отцы и учители церкви решительно осуждали подобное заблуждение, что якобы у человека есть какой-то личный потенциал, который может ему помочь самостоятельно возвыситься до богообщения. Так, например, святитель Амвросий Медиоланский, очень праведный, благочестивый человек, восклицал. Мне очень нравятся эти слова, и я неоднократно их напоминал вам. «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Библейское откровение, братья и сестры, не возводит человека в культ, реально оценивает всякого, называя вещи своими именами. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией», сказано в послании к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Нет в Библии попытки что-то замолчать или скрыть из неудобных фактов, биографий, как ветхозаветных, так и новозаветных угодников Божьих, пророков и апостолов. Со всей искренностью библейский глагол повествует о нравственных проблемах собственных персонажей, указывая на их моральные изъяны и пороки. Подобное мы обнаруживаем в описании жизни таких угодников Божьих, как Ной, пьянство. Смотрите книгу Бытия 9:21. Пророк Божий Моисей, убийство. Смотрите книгу Исход 2:12. Псалмопевец Давид, прелюбодеяние. Смотрите, вторая книга царей 11:4. Это прелюбодеяние, а убийство, вторая царей 11:15. Царь Соломон, грех идолопоклонства. Третья царей 11:4. Достаточно нелицеприятные слова в адрес апостола Павла мы находим у апостола Петра. Сравните. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих. Видим и критику апостола Петра со стороны апостола Павла. Послание к Галатам. 2 глава, 11 по 14 стих. «Не испытывали христиане иллюзий и относительно всего своего сообщества. Апостол Павел писал: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих. И еще: «Ибо когда один говорит: „Я Павлов“, а другой: „Я Аполлосов“, то не плотские ли вы?» Это 1 Коринфянам, 3 глава, 4 стих. «Не было в христианском сообществе и пиететного отношения к собственному церковному начальству». Так, например, в послании Коринфянам, 1, Павел пишет: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам, 3 глава, 5 по 7 стих. И еще. Павел, посетив Иерусалим и встретившись с верховными апостолами, писал: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека». Послание Галатам, 2 глава, 6 стих. Святые отцы, умудренные верой, предлагали нам удивительное наставление. Так святитель Григорий Великий, папа римский, в своих моралиях на книгу Иова, он писал: «Священное Писание представляется перед оком ума как зеркало, в котором мы видим наше внутреннее лицо. В нем мы познаем наше уродство и нашу красоту. Там мы узнаем, насколько мы преуспели и как далеко находимся еще от цели. Оно же, Писание, рассказывает о делах святых и этим побуждает к подражанию сердца слабых. Ведь когда оно, Писание, вспоминает победы святых, их сражения против пороков, то этим врачует наши немощи. Благодаря словам Писания, ум меньше трепещет во время искушений, поскольку видит перед собою такое число побед сильных мужей. Иногда оно, Писание, являет нам не только их храбрость, но и делает известными их святых падения, чтобы в победах храбрых мы видели то, чему должны подражать, и в падениях то, чего мы должны бояться. Иов описывается укрепленный испытанием, а Давид – поверженный искушением, для того, чтобы добродетель святых укрепляла нашу надежду, а их падения приучали нас к осторожности, смирению. Насколько те вдохновляют радующихся, настолько эти вызывают страх, и душа слушающего, наставляемая то твердостью надежды, то смирением страха, не будет необдуманно гордиться, поскольку угнетается страхом, но и не отчаивается, подавленный страхом, так как примером добродетели утверждается в уверенности надежды. Конец цитаты. И более того, однажды изреченное Христом не может не шокировать. однажды он сказал: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Подобное может быть объяснимо только тем, что такие люди, как мытари и блудницы, не испытывали иллюзий по отношению к собственной человеческой праведности, о которой и сказано, что вся наша праведность, как запачканная одежда, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. Как общеизвестно, подлинные святые каялись даже в собственных добродетелях, находя в них порочность тщеславия. Господи, и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение и не осуждать брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного. И в этом смысле, братья и сестры, тематические евангельские воскресные чтения, вводящие нас в дни Великого Поста, предлагают нам совсем другую картину домостроительства нашего спасения, когда будут последние первыми и первые последними, как сказано в Евангелии от Матфея, 20 глава, 16 стих. И Евангелие о Закхее, которое уже читалось уже прошлое воскресенье, это Евангелие о самом плохом человеке в городе. Евангелие о мытаре и фарисее, это Евангелие о самом плохом прихожанине, то, что читалось сегодня утром. Евангелие о блудном сыне – это о самом слабом семейном звене. И вот тематически эти воскресные евангельские чтения обращаются к нам, как я говорил в самом начале. Может быть, ты самый плохой человек в городе, как Закхей, но ты ищешь Иисуса и хочешь знать, кто Он. Может быть, ты самый плохой прихожанин, но ты, входя в храм, со смирением бьешь себя в грудь и говоришь: «Боже, милостив, буди ко мне грешному». Может быть, ты самый плохой человек в твоем доме, в твоем семье, в твоей семье. И все расточив, живя блудно, ты все-таки встаешь на ноги свои и говоришь: «Пойду к отцу моему», и идешь к Богу в поисках покаяния. Пусть оставшиеся дни до начала Великого Поста, у нас еще предстоит Евангелие о блудном сыне, Евангелие о страшном суде и Евангелие прощения, эти тематические чтения, они как бы подготовят нашу душу к осознанию того, что пост – это подлинная весна души, когда после греховных заморозков мы начинаем оттаивать. И поможет нам в этом Господь Бог.